Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом праведном Филарете Милостивом и в рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ о великой русской певице Ирине Архиповой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Петра Белиара. В прошлый раз мы говорили о споре об универсалиях. Но вот не совсем понятно, почему такой большой интерес к нему возник. Можно еще как-то понять это в античном контексте, когда мир наполнен философскими идеями, а мы-то говорим уже о средневековом христианском мире.
Да, конечно, здесь может показаться странным такое увлечение философией тогда, когда главная проблема – это была проблема все-таки христианского вероучения, проблемы спасения, проблемы христианской догматики, борьбы с ересями и так далее. Но мы не будем забывать, что западная христианство развивается под огромным влиянием Августина, который был не только крупным богословом, не только великим отцом церкви, но и крупнейшим философом. И вот эта культура философского мышления, она западной церкви прививалась, можно сказать, с самого начала. А Августин тоже этой проблемы не миновал. Он тоже, как мы знаем с точки зрения Платона, точнее, христианской рецепции, христианского усвоения платоновского учения об идеях, говорил об общих понятиях, которые являются, собственно говоря, не сами понятиями, а божественными мыслями. То есть общее понятие по Августину составляет не отдельный мир идей, как учит Платон, а являются мыслями Бога о нашем мире. Но тоже, поскольку Бог есть абсолютное реальная сущность по Августину, то и его мысли обладают также абсолютно реальным бытием. Почему возникает спор в Западной Европе в это время? Причиной этому является, как может быть, опять же, не удивительно, причины богословские. Церковь решала для себя, пыталась понять вопросы спасения, вопросы христианской догматики, вопросы отношения Бога и человека, Бога и мира. Вот, скажем, такая проблема. Христос пришел в мир спасти всех людей. Христос победил смерть, воскрес и вознесся на небо. Теперь его с нами нет. Но победа над смертью осталась. Каждый из нас, вступая в церковь, причащаясь христовых тайн, надеется на спасение. Как это можно объяснить? Сторонники Августина утверждают, что это можно объяснить только путем того, что идея божественного спасения, она присутствует. Вот есть как бы общее понятие божественного спасения. Есть общее понятие искупления человеческого греха. Оно присутствует всегда, ведь оно вечно, как вечен Бог. Таким же образом сторонники августиновской философии решали и другие проблемы христианского догматического богословия. Скажем, почему мы все причастны идее первородного греха? Точно так же. Есть какое-то общее понятие первородного греха, которое и возвышается как бы над всем человечеством. И так далее. Поэтому вот это августиновское, точнее даже восходящее к Платону, решение и являлось наиболее распространенным и было фактически признано официальной точкой зрения католической церкви. Вот это решение получило название реализм.
Виктор Петрович, давайте систематизируем это учение.
Да, действительно, давайте наведем порядок. Как, собственно, говорили сами средневековые философы, кто четко разделяет, тот четко мыслит. Спор об универсалиях разделил спорящие стороны на два лагеря. Один лагерь получил название реалистов, другой – номиналистов. Реалисты утверждали, что общее понятие существует реально. Номиналисты утверждали, что общее понятие существует номинально. От слова «номен» – имя. То есть общее понятие существует просто как имя. Иначе говоря, реалисты утверждают, что общее понятие существует объективно, реально, то есть объективно, независимо от человека. А номиналисты утверждали, что нет, зависимо от человека. Общее понятие придумывается человеком, является его понятиями или словами. С другой стороны, лагерь реалистов, как и лагерь номиналистов, тоже был неоднороден. Среди реалистов были крайние реалисты и умеренные. Крайние реалисты утверждали, что универсалии существуют абсолютно объективно, независимо ни от чего, в Боге. Ведь абсолютно объективным, независимо ни от чего, является только Бог. А универсалии – это мысли Бога. Это крайний реализм. Умеренные реалисты утверждали, что универсалии существуют объективно, но в самих вещах. Не в Боге, а Бог творит мир вместе с универсалиями и вещами.
А вы не могли бы проиллюстрировать это конкретными какими-то примерами?
Я думаю, что лучше, чем вспомнить об античных истоках этого учения, иллюстрации не придумаешь. Впервые идеи крайнего реализма предложил Платон, который сказал, что существуют идеи. Вот они существуют на самом деле, объективно. Вот это и есть позиция крайнего реализма. Объективно существует идея человека, а сам человек, конкретный, отдельный индивидуум, существует потому, что он причастен идее человека.
Это крайний реализм.
Да, это крайний реализм, только необходимо учитывать одну важную поправку. В христианстве платоновское учение об идеях, конечно же, не могло быть принято, потому что идеи существуют независимо, и помимо Бога, это явно не христианское учение. Поэтому эту поправку внес Августин, который сказал, что универсалии – это мысли Бога. Мир идей существует в Боге. Поэтому мы можем сказать, что крайний реализм есть учение, говорящее, что реально существует в уме Бога идея человека, а все конкретные индивидуумы, отдельные личности, существуют потому, что они причастны этому общему божественному понятию.
А кто еще из философов придерживался этого учения?
Кроме блаженного Августина, сторонником крайнего реализма был известный уже нам Ансельм Кентерберийский, а также один из противников Абеляра, который вначале был его учителем, епископ Гильом из Шампо. Все они утверждали, еще раз скажем, что универсалии, то есть общее понятие, существует реально в уме Бога, а единичные предметы, в том числе и каждый конкретный человек, существует постольку, поскольку он причастен этому общему понятию. Или, переводя на платоновский язык, причастен эйдосу, идее. Это крайний реализм. Умеренные реалисты продолжали скорее точку зрения Аристотеля. Они тоже утверждали, что общее понятие существует реально, но не в божественном уме, а в самих вещах, в нашем тварном материальном мире. Иначе говоря, Бог творит мир, творит реальные предметы, творит вместе с предметами их сущности, то есть общие понятия, универсалии, формы, как говорил Аристотель. Эта позиция получила название умеренного реализма. Вторым лагерем, противоположным реализму, был лагерь номиналистов. Напоминаю, что слово «номинализм» происходит от слова «номен» – «имя». Следовательно, сторонники номинализма утверждали, что общее понятие реально не существует. Это всего лишь имена, которые человек дает предметам. Номиналисты тоже были крайними и умеренными. Точнее, крайним номиналистом был только один философ. Также один из учителей Абеляра, в котором он быстро разочаровался. Это Расцелин. Разочароваться было не мудрено такому философу, как Абеляр, поскольку Расцелин утверждал, что общих понятий не существует вообще. Точнее, они существуют, когда звучит слово. Общее понятие, по его мысли, это всего лишь звук голоса. Вот я произношу слово «человек», и пока это слово звучало, было и понятие. Слово перестало звучать, и понятие перестало звучать. Это крайний номинализм, который утверждает, что существуют только единичные предметы. Даже понятие – это тоже предмет в виде слышимого нами звука. Но гораздо большее распространение получило учение, называющееся умеренным номинализмом. Сторонником умеренного номинализма и был Петр Абеляр. Абеляр утверждал, что универсалии существуют, но существуют как имена, существующие в уме человека. Они, конечно же, существуют, но не независимо от человека. Человек дает название предметам, дает им имена. Нет человека, нет и имен, разумеется. Поэтому универсалии не существуют реально, а зависят от человека, от его мысли, от его языка, от его мышления. Значит, универсалии субъективны, являются именами, номен. Вот такова позиция умеренного номинализма.
А официальная церковь католическая имела свою точку зрения на этот вопрос?
Ну, строго говоря, догматического решения этого спора не было. Но все-таки официальная церковь, особенно вот в XII-XIII веке, явно более благоволила к реализму. И более того, к крайнему реализму. Позиция Ансельма Кентерберийского, Гильома из Шампо и многих других епископов, архиепископов и просто богословов была признана церковью. Именно по той логике, о которой мы говорили. По логике богословской. Чтобы получить спасение, человек должен быть причастным божественной благодати. Должен быть причастным искуплению, которое принес мир Христос, и так далее. А это, конечно же, существует все вечно, точнее, извечно в божественном уме. А позиция номинализма, она скорее, если можно так сказать, попахивала материализмом. Да, реально существуют только предметы. Всякие умопостигаемые сущности типа понятий не существуют. И поэтому к нему относились с подозрением. Не случайно даже классики марксизма в свое время назвали номинализм проявлением скрытого атеизма и материализма в Средние века.
А что, в этом действительно есть атеизм?
Нет, конечно же, в номинализме, ни в крайнем, ни в умеренном, не было и тени какого-либо атеизма. Просто номиналисты утверждали, что Бог существует отдельно от мира. Он творит наш мир. Творит материальный мир вместе с его индивидуальными вещами. А понятия создает уже человек. Как, скажем, могли бы, а может быть и на самом деле, интерпретировали номиналисты известную фразу из книги «Бытия», когда Бог подводил к Адаму животных, и он давал им имена. Не было раньше имен. Адам придумал. Вот это слон, это собака, это лев. Таким образом и появились имена. Тем более, что, как мы можем добавить, имена в каждом языке свои. В русском языке мы говорим «собака», в английском языке «дог», во французском «le chien», по-гречески «canis». Сущность одна, а слова разные. Это просто имена, которые люди в разные времена, в разных народах обозначают один и тот же предмет, одну и ту же вещь, одно и то же явление. Такова позиция номиналистов.
Виктор Петрович, а какую позицию сам Абеляр занимал в этом споре об универсалиях?
Дело в том, что свою позицию Абеляр вырабатывал в течение многих лет. Ведь мы помним, что Абеляр учился у различных учителей, и именно проблема универсалей заставляла его переходить от одного богослова к другому. Первым учителем Абеляра был Беренгарий, который придерживался позиции крайнего номинализма. Напоминаю, что крайние номиналисты утверждали, что универсалии вообще не существуют. Универсалии, так называемое общее понятие, это просто звуки голоса. Когда слово звучит, оно и существует. Перестало звучать, оно не существует. Эта позиция, высказанная Беренгарием, сразу же разочаровала Абеляра, потому что очевидно, что понятия существуют. Это очевидно любому человеку, который хотя бы немного знает о философии, читал Платона, слышал о Сократе. Потому что Сократ еще сказал, что мышление осуществляется в понятиях. Поэтому понятия, конечно же, есть. Нет понятий, нет мышления. И это явно такая нефилософская позиция Беренгария оттолкнула от него молодого Абеляра. И тогда Абеляр поступает в школу известнейшего епископа Гильома из Шампо. Епископ Гильом придерживался другой крайней позиции, крайнего реализма, наиболее традиционной для католической церкви позиции, которой придерживались еще и блаженный Августин, и Ансельм Кентерберийский. Эта позиция, напоминаю, такая вот модификация платоновского учения об идеях в рамках христианства. Универсалия – это мысли Бога. И только они существуют реально. Так же, как реально существует только Бог. Все остальное существует лишь постольку, поскольку сотворено Богом, то есть в некотором смысле причастно Ему, и поэтому обладает не необходимым существованием, а существованием случайным. Если бы Бог не захотел сотворить такую-то вещь, она бы и не стала существовать.
Получается, реальным бытием обладает только идеальный мир?
Нет, не совсем так. Речь о необходимости и не необходимости существования того или иного мира. Бог существует необходимо, потому что, как говорил Августин, сам Бог сказал о себе «аз есть сущий». То есть Бог сказал нам, что «я существую, поскольку я Бог». Его существование не может быть или не быть.
Ну да, причина существования Бога в самом Боге, и этому даже мы приводили доказательства.
Да, а все остальные предметы существуют лишь постольку, поскольку они имеют причину вне себя, и в конце концов причину в Боге. Поэтому их существование не необходимо, а случайно. И, следовательно, они существуют лишь потому, что о них подумал Бог. И отсюда Гильом из Шампо делает вывод, что индивидуальные вещи существуют потому, что они причастны общему понятию, существующему в уме Бога. Общее понятие существует реально, а индивидуальные вещи существуют лишь потому, что существует это универсалия, и они этой универсалии причастны.
Но при этом мы помним, что Абеляр и с Гильомом не нашел общий язык и ушел от него в конце концов. Так что же его не устраивало в этой позиции Гильома и Шампо?
Абеляр задавал Гильому различные вопросы, главным из которых можно, наверное, назвать следующие. Материальные вещи, которые существуют в нашем чувственном мире, все-таки обладают существованием. Это несомненно. Но эти материальные вещи, причастные одной и той же сущности, ну, скажем, различные люди, все люди причастны одной общей сущности – человека. Но мы же не скажем, что все люди одинаковы. Все люди отличаются друг от друга. Вот Абеляр и задает вопрос, а почему они отличаются? Они что, каждый имеет свою собственную сущность? У каждого свое собственное общее понятие? Но тогда получается чушь, получается у индивидуального предмета есть свое индивидуальное общее понятие. Тогда оно перестает быть общим, становится индивидуальным. А если все предметы причастны к одному понятию, тогда между ними не должно быть никакого различия. Вот как объяснить различие предметов в рамках одной и той же сущности, утверждая, что их различия случайны, Гильом из Шампо не может. И тогда Абеляр разочаровывается и в крайнем реализме, и приходит, в конце концов, к своей собственной позиции, которую теперь принято называть умеренным номинализмом. Абеляр утверждает, что общее понятие, конечно же, существует, но нереально. Если мы предположим, что общее понятие существует реально, то есть онтологически, объективно, то тогда мы не объясним многообразие индивидуальных свойств предметов внутри одной и той же сущности. Следовательно, нужно предположить, что реальным бытием обладают только сами предметы. Индивидуальные, конкретные, чувственные, материальные предметы. А понятия являются именно понятиями, то есть знаками этих предметов. Знаками, благодаря которым мы можем о них, об этих предметах мыслить, думать, рассуждать. Эти понятия называются концептами. Мы благодаря им, так сказать, создаем некоторые концепции. И поэтому эта позиция Абеляра получила название концептуализма.
Но, с другой стороны, вот это утверждение Абеляра имело свои следствия, и оно не столь безобидно, как кажется на первый взгляд.
Да, вы правы. На первый взгляд действительно безобидно. На первый взгляд может показаться, что позиция Абеляра всего лишь некоторая частная точка зрения в сугубо философском споре, ну, как спор между Платоном и Аристотелем, между стоиками и Платоном. Но действительно, эти философские рассуждения Абеляра имели следствием и богословские положения, которые выглядели вполне еретически. А именно, были очень близки к ереси Пелагия.
Ну да, это очень важный момент, потому что многим остается непонятно, почему эти философские споры, казалось бы, не имеющие никакого отношения к церкви, тем не менее вызывали с ее стороны живейший интерес.
И даже более того, я замечу, не просто они вызывали интерес со стороны церкви, а сами эти философские споры велись в рамках богословского поиска. Они были частью становления богословия католической церкви, которая, как мы помним, строилась на серьезном философском фундаменте, который был создан еще святым Августином. И поскольку из номинализма Абеляра современные ему богословы увидели явно вытекающие ереси пелагианства, то нам и нужно рассмотреть причины такой связи философского учения об универсалиях, называемого концептуализмом или умеренным номинализмом, и ереси Пелагия, пелагианства.
Мы вообще говорили немножко о пелагианстве в связи с блаженным Августином, но думаю, здесь, наверное, все-таки уместно будет напомнить еще раз нашим радиослушателям, что это за ересь пелагианства.
Основные положения ереси Пелагия сводятся к следующим. Первородный грех не изменил природу человека. Сущность Адама и Евы до грехопадения и сущность Адама и Евы после грехопадения, как и наша сущность, одинакова.
Так что же, Пелагий вообще отрицал грехопадение?
Нет, конечно же. Пелагий считал себя христианином и, конечно же, такую глупость сказать не мог. Согласно Пелагию, грехопадение привело к появлению греховного общества. Адам и Ева жили в раю, общались с Богом, как с другом своим, и поэтому у них перед глазами всегда был идеальный пример, которому они однажды не последовали. А последовали примеру совершенно другого существа, не будем говорить какого. И после этого, будучи изгнанными из рая, Адам и Ева породили общество, у которого уже не было этого идеального примера. Люди стали искать образец среди себе подобных. А поскольку все люди ищут каких-то своих собственных эгоистических целей, то поэтому общество стало все больше и больше погружаться в грех. И поэтому стало все больше и больше отдаляться от Бога.
Но природа-то не повреждена, соответственно, благость-то в ней осталась.
Дело в том, что в природе человека нет благости. Благость – это выбор. Адам может быть как добро, так и зло. Его природа сама по себе не добра и не зла. Она свободна. Свобода – вот главный ключ к учению Пелагия. Человек может выбрать добро, а может выбрать зло. И выбирает он всегда вследствие какого-то примера, который стоит перед его глазами. До пришествия Иисуса Христа у людей не было этого примера. И поэтому они постоянно творили зло. Постоянно. Сами этого не зная, может быть, сами этому ужасаясь, искали другой пример. И все равно опять находили примеры дурные. И второе положение ереси Пелагия, такое богословское, догматическое, которое состоит в том, что Иисус Христос не принес ничего нового в мир.
Как ты ничего нового не принес в мир?
Именно так. Вы скажете, что Христос победил смерть, Он создал церковь, Он привел, можно сказать, человека к новому бытию. А Пелагий скажет, нет. Христос принес нам тот самый пример для подражания.
То есть единичный частный пример?
Да, Пелагий не утверждал, что Христос был только человеком. Безусловно, он был уверен, что это Бога-человек. Но это Бог, который стал человеком для того, чтобы этот пример, идеальный, божественный, настоящий, добрый, истинный пример, вновь принести людям.
То есть он утверждал, что Христос просто праведник, благочестивый человек. Но что-то вообще-то есть в этом нестерианское?
Конечно, здесь не время рассуждать об этом. Может быть, ересь Нестория каким-то образом и вытекает из ереси Пелагия. Это другой, более сложный вопрос. Но смысл в том, что Христос действительно принес нам только Евангелие, читая которое, мы можем постоянно иметь перед глазами идеальный пример идеального человека, Бога-человека. И после Христа мы уже не можем говорить, а я не знаю, как поступать правильно.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о Петре Абеляре. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
Программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея»
Ильи Шапира.
Праведный Филарет Милостивый. Праведный Филарет Милостивый, сын Георгия и Анны, был воспитан во благочестии и страхе Божием. Жил в VIII веке, в селении Амнии по Пафлагонской области, Малая Азия. Жена его Феозва была из богатой и знатной семьи. У них были дети, сын Иоад и дочери Ипатия и Иванфия. Филарет был богатым и знатным вельможей, но богатство его не радовало. Зная, как много людей страдает от бедности, вспоминал он слова Спасителя о страшном суде и о малых сих, слова апостола о том, что человек, умирая, ничего не уносит из мира, строки царя Давида о вознаграждении праведника. И Филарет прославился нищелюбием. Однажды исмаильтяне, арабы, напали на Пафлагонию, опустошили страну и разграбили имущество Филарета. У него осталось два вола, корова, несколько ульев и дом. Но и это последнее он постепенно раздал бедным. Стойко и кротко переносил он упреки жены и насмешки детей. «Я имею в тайниках, вам неизвестных, такое богатство и такие сокровища, — отвечал он родным, — которых достанет вам, даже если вы и 100 лет проживете без труда и ни о чем не заботитесь». И Господь воздал Филарету за его милосердие. Когда была отдана последняя мера пшеницы, его старый друг прислал ему 40 мер. А после того, как была отдана нищему теплая одежда, к нему вернулось богатство. В то время византийская императрица Ирина искала невесту для сына, будущего соправителя Константина Багрянародного. И для этого по всей империи разослала послов. Послы не миновали и Амнии. Когда Филарет и Феозва узнали, что высочайшие гости должны посетить и их дом, Филарет очень обрадовался, а Феозва опечалилась. В доме не было вообще никакой еды, а о подобающем угощении нечего было и думать. Но Филарет приказал жене хорошенько убрать в доме. Соседи, узнав, что ожидаются царские послы, принесли в изобилии все для богатого пира. Послы отобрали для царских смотрин вместе с 10 красивейшими девушками внучку Филарета Марию. Мария превзошла своих соперниц добротой и скромностью и стала царицей, а Константин Багрянародный щедро одарил Филарета. Так вернулась к Филарету слава и богатство. Но, как и прежде, святой нищелюбец щедро раздавал милостыню и устраивал трапезы для нищих и сам служил им во время этих трапез. Все удивлялись смирению Филарета и говорили: «Поистине человек этот весь Божий, истинный ученик Христов». Слуге он приказал сделать 3 ящика и наполнить их порознь золотыми, серебряными и медными монетами. Из первого получали милостыню совсем неимущие, из второго — лишившиеся средств, а из третьего — те, кто лицемерно выманивал деньги. Так, не приемля почестей, в смирении и нищелюбии достиг блаженный старец 90 лет. Предвидя свою кончину, он отправился в Константинопольский монастырь Радольфию, раздал там все, что имел при себе, на монастырские нужды и нищим. Призвав родных, наставлял их в нищелюбии и нестяжательности и мирно приставился к Богу. Скончался он в 792 году и погребен в обители суда Радольфия в Константинополе. Святость праведного Филарета подтвердила явленное после его смерти чудо. Когда тело человека несли к месту погребения, один человек, одержимый бесом, схватился за гроб и следовал за погребальной процессией. На кладбище произошло исцеление бесноватого. Бес повалил человека на землю, а сам вышел из него. Многие другие чудеса и исцеления совершались при гробе святого. После смерти праведного Филарета его жена Феозва трудилась, восстанавливая в Пафлагонии монастыри и храмы, разрушенные во время иноземных нашествий. Как часто бывает и в обычной жизни обычных людей, и в этом дивно прекрасном житии, главное действующее лицо всех описанных событий как будто бы остается вне поля внимания нашего. Это сам Господь, всегда милостивый к страждущим, щедрый к нуждающимся, творец дивных и славных чудес. Как легко и естественно видеть эти чудеса в таком незабвенном житии, какое явил миру праведный Филарет. Но как трудно бывает нам их замечать в собственной жизни. Зрение духовное притупилось, хоть чудесами Господними преисполнена земля, и лишь присмотрись, восприими верой, покаянием, благодарностью все с тобой случающееся, и увидишь большее, и превосходнейший путь укажет тебе Господь, и останется лишь мужественно встать на тот путь и пойти им по стопам и молитвами праведного Филарета.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодняшняя передача посвящена творчеству поистине удивительной, совершенной певицы Ирины Константиновны Архиповой. Ирина Константиновна, став, по выражению северянина, повсеместно оэкраненной, не забыла горьких уроков дебюта, и до последних лет жизни, до начала 21 века, делала абсолютно все, чтобы помочь молодым вокалистам, чтобы не плакали они, талантливые и непризнанные, как она некогда ночью в подушку. Мне вот давно хотелось задать Ирине Константиновне один, может быть, не самый уютный вопрос, и во время одной из наших встреч я его задал. Вот мы давайте послушаем снова фрагмент такой вот, ну, репортерской, на обычный кассетник сделанной записи. Но, тем не менее, слова Ирины Константиновны вы разберете, да и интонация ее, по-моему, несмотря на плохое качество, все-таки здесь передается.
А как вот со знаменитой творческой ревностью? Считается, что певица ни за что, ну, в принципе, как красивая женщина иногда не скажет доброго слова другой красивой женщине, да. Певица считается иногда, не скажет доброго
Нет,
слова другой
не,
певице.
Нет, это не считается, это так бывает очень часто, и как раз наоборот.
А вы полагаете?
Очень просто.
То есть сами себе соперниц, простите, выращиваете?
Ну и что, как же, тогда радость.
То есть вам-то действительно приносит радость, педагогическую, человеческую радость?
На самом деле, человеческую радость, я радуюсь чужим успехом, причем не обязательно, чтобы это было меццо-сопрано, это может быть и сопрано, это может быть и тенор, и бас, и кто угодно, и баритон. Чего я должна завидовать, и наоборот?
А вы не назовете несколько имен, особенно, что ли, дорогих вам, ваших mm-hmm. учеников, открытых вами талантов?
Да вы их все знаете. Конечно. А этот самый Форостовский. Здравствуйте. Форостовский, Оля Бородина. Mm-hmm. Это один конкурс, вы знаете. Первая премия Форостовский и Кулько Олег. Мужчины и женщины Оля Бородина. Вторая премия этого же конкурса Бакинского. Это Виктория Лупинец и, по-моему, Симкина из Станиславского. Затем там же был и Максим Михайлов. Там же была и Юдита Летает из Литвы. Это вы не знаете, но очень хорошая певица. Да. Когда мы туда приехали, там был, тогда еще было замечательное жюри. Жюри полное, так сказать, со всего Советского Союза бывшее. И Нарейка тот сразу говорит: «Фу, я таких голосов вообще давно не слышал».
Видимо, в награду, в компенсацию за позднее пришествие большого успеха, успех не покидал Архипову полвека. И за годы знакомства мне никогда не приходилось видеть ее растерянной, упавшей духом. Свет и сила — вот это было то, что она излучала. И, кстати, когда она критиковала что-то, а критиковала часто, власти от нее доставалось хорошо, то это было не бессильное брюзжание, а жажда деятельного добра, говорит Ирина Константиновна Архипова.
В Казани за это время выставили изумительный концертный зал.
Я не знаю.
А что вы знаете, господи, своими газетами, ничего больше не знаете. Изумительный концертный зал. Если вам удастся приехать туда, попроситесь на конкурс. Конкурс будет в ноябре. Тогда вы увидите эту красоту. То есть вообще Вся Россия не выстроила такого концертного зала. Москва тем более. Вот если бы раньше был Лужков, то он бы сделал. То, что у нас сейчас Россия, концертный зал, так для нас это не концертный зал. И с искусственной акустикой, что это за концертный зал?
Нет, ну для нормального музыканта, конечно.
Это там, понимаете, там эстрада потому и поселилась, что тут микрофон и все. А там настоящее все. И орган они заказали в Голландии, и такой орган красоты. Все там, и акустика хорошая, все хорошо. Вот он, пожалуйста.
Ну, как приятно с вами говорить, потому что мы привыкли к тому, что идет потоком информация черная, а тут вы говорите какие-то светлые вещи.
Ну, что вы, это... Да. Ну, не знаю, я так привыкла, я привыкла видеть, да, и, честно говоря, получать удовольствие, восторгаться и делиться этими восторгами с людьми.
Ирина Константиновна, да. Не могу не задать вопрос. Дело в том, что сейчас вот год выборов в Думу, потом будет год выборов в президенты, и все политические силы, как правило, стараются заручиться именами крупнейших деятелей искусства. А вы, несомненно, крупнейший. На сегодня, я считаю, не только по алфавиту, первый деятель искусства современной России. И наверняка вы получали какие-то предложения от каких-то лидеров, ну, примкнуть к какому-то движению. Или этого не было?
Раньше уже получала, и я в этом движении, политическом движении «Наш дом России».
Угу.
Я там. Но, честно говоря, я в последнее время перестала на это надеяться. И мой дом Россия у меня в союзе музыкальных деятелей.
Ваше дело, слава Богу, живет и процветает, а их дело лопнуло, чего же там говорят.
Вот. И поэтому, значит, те, которые знают, что я там, они меня особенно и не зовут. Ну, к счастью. Зовут иногда вот из Думы, они всегда поздравляют с праздником, все это очень мило. Но если бы мне пришлось выступить, а я не хочу это делать, ибо я только раскритиковала бы их. Все, что они делают, все не так. И прежде всего, потому что они не знают истории России, потому что они не любят в настоящем России.
Ну, там же совершенно разные люди. Я не знаю, вот деятели искусства, ведь есть и депутаты, которые действительно настоящие творцы, ну, навскидку так, ну, Говорухин, например, считаешь, это крепкий кинорежиссер. И он вроде бы Россию пытается узнать.
Не знаю, но, в общем, наверное, у каждого художника Россия, в общем, своя в нем сама. У меня, конечно, во мне существует не только историческая, но и музыкальная Россия. Своими укладами, своими недостатками, достоинствами. Но все-таки она существует. И вот вы говорите, вот вам, пожалуйста, Казань. Я для себя совсем недавно открыла Башкирию, Башкортостан. Потому что я совершенно не знала эту республику, я туда не ездила. Вот. А сейчас, после того, как я провела там фестиваль и конкурс в Линке 16-й, ну, это замечательный город, замечательная республика.
Уфа
и вся республика. Вот я туда даже ездила лечиться в Башкирию, потому что там на юге Урала есть такие воды и пары, которые выходят из земли, лечебные, удивительные. То есть вообще, ну, в земле же все есть. Мы только не умеем ее ценить, не умеем ее не разрушать, а вот созидать. Понимаете, вот это, к сожалению, есть. Недавно совсем я была в Чувашии, тоже не была. Для меня лишний раз посмотреть на вот какие-то районы, где я не была, это большая радость, большое удовольствие.
Но ваша работа предоставляет вам такую возможность.
Да, но не моя работа, а, так сказать, если меня приглашают, то... Ну, раньше я отказывалась, сейчас не всегда отказываюсь, а наоборот, мне интересно, если я там не была. Вот, так что, не знаю даже, что вам сказать, немножко так странно спрашиваете.
Странно?
Да.
Ну, вроде
как... В общем-то, вы правильно говорите, что для всех вот мрак и так далее, а для меня есть восторг. Но если... Я вообще не понимаю журналистов. Я не понимаю, почему они пишут только о плохом, почему они не пишут о хорошем. Ведь хорошего много.
Ну, вот сейчас мы исправляем эту оплошность.
Я серьезно говорю?
Серьезно, да. Конечно.
Потому что вот мой фестиваль вот этого Осташкова. Музыкальные вечера на Селигере. Это же просто, знаете, оазис среди лесов и вообще, ну, это же исток. Исток Волги. Все. Больше ничего. Ну, там отдыхает, в общем...
Ирина Константиновна, вот женский международный день.
Да.
Вскоре. Весна. Что бы вы могли сказать... Женщинам России, которым сейчас приходится очень страшно трудно, как одна из самых знаменитых, самых успешных российских женщин. Ваше
Нет,
пожелание.
Вы знаете что, насчет успешных? Успешных за счет труда. Просто не надо опускать руки. Не надо, потому что, в конце концов, и во время войны женщины на себя приняли огромный труд. Мужчины все ушли на фронт. Вот. И сейчас то же самое. Сейчас, ну что ж делаешь, только не надо киснуть и не надо ныть. А надо делать это. И все. Конечно, без денег очень сложно. Особенно для детей. Ну вот сейчас даже опять я возвращаюсь к конкурсу в Глинке. Министерство культуры России все-таки выдало наконец, что оно будет помогать. Спасибо. Низкий поклон. Наконец-то. Но это нужно было пробивать очень долго. Вы правы. Но это просто настойчивость нужна. И больше ничего не нужно. Ну, может быть, уважение какое-то определенное. Раз. Второе, это просто надо подумать о том, для кого это делается. Все говорят, вот сейчас не до конкурса. Тогда что, вы обрекаете молодежь на наркотики? Конечно. На криминал?
Конечно.
Надо же понимать, для чего. Да. Вы отказываетесь. Тогда что? Надо обязательно занимать молодежь действительно и трудом, и какими-то целями. Тогда можно выстроить что-то такое из них. А так что же, они гибнут просто.
Передача, которая завершается сейчас, была посвящена искусству великой певицы Ирины Константиновны Архиповой. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.